Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин.
Здравствуйте.
И здравствуйте. И мы вот под конец года решили подвести наши киноитоги.
Наши что? Или всеобщие? Или и то, и то?
А ты от лица мира готов сейчас.
Ну, конечно.
Да?
Да.
То есть мы про Барби будем
киноитоги и про Кристофера Нолана.
Да, и к слову сказать, мы записываем этот эфир. Вот, поэтому... Вам тоже захочется поделиться комментариями, какие фильмы вам понравились. Значит, мы с Владом, когда будем в студии, мы прочитаем их потом. Угу. Вот. Ну и, к слову, так как для нас еще декабрь не до конца прошел. В общем, это вот наши фильмы, наверное. Ну, я-то тут весь свой список взял. У меня тут как бы...
Сколько? 215 фильмов?
216.
Ну, в принципе, сегодняшний эфир можно построить у тебя примерно по 20,
я
по 20
фильм.
Секунд на фильм. Ты называешь название и рассказываешь.
А ты такой...
Ага, да, я такой, как интересно. Ничего себе.
Не смотрел.
Да-да-да.
Не смотрел.
Ну, это самый частый будет мой комментарий.
Я понял. Ну, на самом деле, я предлагаю нам начать с того, что в этом году... Это наш последний киноэфир этого года.
Да.
Мы в этом году попробовали придерживаться
ежемесячно,
и мы придержались.
Это первый раз?
Первый раз.
В 22-м году? В 23-м году?
Да.
Киноэфиры начались, и киноэфиры заканчиваются.
Да, я не знаю, будем ли мы продолжать это, но мне понравились несколько киноэфиров, даже очень. Мы, в частности, о них, наверное, до 28 числа расскажем еще. Угу. Я бы, наверное, хотел сначала рассказать о том, что меня вот прям впечатлило очень сильно в этом году.
Давай.
А потом мы с тобой как-то раскачаемся.
Ну, вообще, хочется не только обсудить те фильмы, которые там нам понравились или не понравились, но и вообще...
Что происходит?
Поговорить про свой киноопыт, мне кажется.
Про свой киноопыт?
Ну да, 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 да. Про то, как меняется восприятие тобой кино, например, потому что ты гораздо более насмотренный и насматривающийся.
А тобой меняется восприятие кино?
Мной точно меняется.
А кроме интеллектуального восприятия?
Вот ты знаешь, я в этом году впервые начал как-то проникать в кино. В том смысле, что с литературой у меня давно роман, и я понимаю, как ее читать, как получать удовольствие. Я могу читать очень скучные, неочевидные вещи и получать от них удовольствие. А с кино такого не было. И вдруг, я пока не могу это назвать точно и четко, но как будто какие-то сполохи я начал схватывать.
Ну, а ты можешь
киноэстетики.
Какой-то
фильм, например, вот, например, Крис Маркер, которого я начал смотреть только после того, как уже киноэфир вышел по нему. Твой. И ты мне советовал настойчиво там один фильм посмотреть, потом я другой посмотрел, третий, и вот меня это заворожило. Uh-huh. Нет, на самом деле это даже не на Маркере случилось, это случилось на немецком режиссере Вернере Херцеге, uh-huh. о котором мы делали киноэфир, к которому я посмотрел сколько там фильмов, 7?
800 где-то.
800, да, примерно. И вот он меня включил как будто. То есть я на это смотрел, и я понимаю, то есть я не могу это сформулировать, чем это отличается от обычного кино голливудского, или к которому мы привыкли, к которому я привык. Но я понимаю, что это что-то другое. Ну, возможно, получится. Но просто понимаешь, если я это назову, что я там вижу, то... Например, что я там вижу? Я вижу там совсем другое течение времени.
Uh-huh.
И я могу в этом времени находиться, не выпадая. Uh-huh. Вот раньше, мне кажется, я выпадал. Например, я смотрел там «Зеркало Тарковского». Uh-huh. 2 или 3 раза я пытался.
Досматривал хоть раз?
Да, да, да. Я досматривал 2 раза, но каждый раз это было мучительно для меня. То есть это прям вот надо себя заставлять, спички в глаза, как у Тома из «Тома и Джерри». И такой, ну да, вроде красиво, ну да, великий там режиссер.
Ты не мог проникнуть в это?
Я не мог проникнуть в это. Из таких классических фильмов я мог проникать только в итальянцев. Типа Феллини или Антониони. То есть я мог это смотреть и получать удовольствие просто от того, что эстетика мне близка.
Ну, Феллини-то он еще, знаешь, это режиссер очень изобильный, то есть там...
Ну, и Бергман я еще мог смотреть.
Бергман?
Да.
Мне, мне понятно, почему «Маркер» стал тебе, скажем так, доступен, да, как часть твоего киноопыта, потому что все-таки это совершенно другой способ нарратива воздействия на зрителя, да. Там вот нарратор, который в принципе в жанре эссе выступает, и просто его... Ну, то же самое, что ты читаешь эссе, но у тебя еще есть видеоряд, который добавляет.
Да, вот это именно видеоэссе,
да,
видеопоэзия.
И становится понятно, как «Маркер».
Это очень похоже на «Зебальда», например, для меня.
Да-да-да.
По восприятию.
Да. Согласен, согласен. А вот «Херцог» тоже режиссер специфический. Подожди, а «Великую красоту» ты смотрел, Сорентино?
Конечно.
Ну,
я
тебе
обожаю
Сорентино.
Я обожаю Сорентино.
Ну, вот видишь, то есть это то, что, о чем мы говорили с Лебедевым вот в ноябре. Говоря о кино, вот ему как раз близки такие режиссеры. Пол Томас Андерсон же тебе нравится, наверное?
Да.
Вот. Это режиссеры, которые находятся между таким, как сказать, заворожительным, заражающим видеорядом, да, это очень красиво, это очень ярко, и в то же время там есть глубина, там есть авторское видение того, как кинематограф может существовать, потому что когда мы смотрим голливудские фильмы, и даже Гая Ричи, то он нам предлагает понятный нам киноопыт, и на это уже накладывается свою историю. Или Финчер, например. То есть это готовое решение. Ну, грубо говоря, это как с кулинарией, наверное, понимаешь? То есть вот, ну, сложно испортить гречку, правильно? Если еще лучка туда добавить, морковочки обжарить, ну, простые вещи, да.
С одной стороны, сложно исправить,
по
а с другой стороны,
уже
сделать из гречки что-то невероятное,
это
тоже
уже
довольно сложно.
Это уже другое, да. Но, ну, тем не менее, когда ты, не знаю, там готовишь что-то сложное, действительно сложное, я не знаю, что это может быть, какой-то салат изысканный или
дефлопе.
Торт.
А? Дефлопе.
Дефлопе? Угу. Еще даже не знаю, что это такое.
Ну...
Ну, я узнаю.
Ну, ты кино смотришь.
А ты сидишь и флопе. Вот. То есть... Или Тарантино, например, да, режиссер, который вот между этими двумя крайними берегами. С другой стороны, есть ведь плохое авторское кино. Оно скучное, ты не знаешь, оно плохое, скучное или хорошее, скучное.
Вот, я, кстати, как будто в этом году начал нащупывать, ну, или как нащупал в себе либо понимание, либо разрешение не смотреть фильмы, которые мне не нравятся. То есть то, что очень часто высоколобо выдается за «вы просто не понимаете, что здесь хотел показать режиссер», я такой, ну, не понимаю, не понимаю, мне интересно, я могу это выключить. Как с литературой у меня случилось лет вот 7 назад, когда я понял, что можно что-то не читать, да? Вот, 215, сколько из них ты отметил? Вот, чтобы сегодня о них поговорить. Потому что я сейчас просмотрел свой список, и вот у меня на самом деле 7 таких топиков.
У тебя топики?
Ну, у меня...
На английском, надеюсь?
Конечно, ну, в смысле, что здесь есть и режиссеры, и отдельные фильмы, и один сериал.
Какой сериал?
Королевство.
Королевство.
Да.
Ну, я, у меня есть список, где я и мультики, и сериалы вписываю, которые я целиком посмотрел. Но не все сериалы, между прочим, а сериалы, которые, в которых я вижу основу не именно сериальную, а режиссерскую. То есть я чувствую, что это работа одного режиссера, и в этом есть какое-то высказывание. То есть, грубо говоря, те же «Наследники», которые я сейчас смотрю с Алиной, и я их в этот список не буду вносить, потому что я чувствую, что это как бы не совсем кино, это другое что-то, понимаешь? Это как я в театр хожу, я не знаю.
Мы с тобой
знаю,
пытались как-то провести киноэфир по сериалам. Нет, просто эфир по сериалам в прошлом году.
Да.
И в итоге мы ничего там не сформулировали, чем отличается сериал от кино.
Что-то мы сформулировали там.
Ну, что-то сформулировали, но я про то, что это действительно как будто другой просто вид нарратива.
На самом деле у меня не так много вещей, которые меня поразили. Именно прям поразили, да. Причем половина из них — это фильмы, которые я до этого уже смотрел, я пересматривал. И что удивительно, убеждался. Это другой удивительный тоже для меня опыт. Ну, вот таких фильмов, которые действительно я обычно двумя плюсиками отмечаю, я сейчас скажу. Я их назову. «Триер. Королевство». Первый раз я смотрел. Дальше «Кишиш. Жизнь Адель». Фильм, который, мне кажется, скоро в России вообще нельзя будет уже показать. Я его второй раз смотрел, и это для меня... Я его обожаю. А потом «Опечат Понг. Вера Ситакул». Я посмотрел в этом году, кажется,
сейчас
5
я подумал, что это заклинание какое-то
сказал. 5 его... возможно, так оно и есть. 5 его фильмов, но вот «Кладбище великолепия» для меня, ну, просто невероятно. И мне кажется, оно тебе может понравиться. Потом Рорвахер, или Рорвахер, итальянская режиссерка. «Счастливый Лазарь». Мне, кстати, его посоветовали в конце прошлого года радиослушатели. Угу. «Большого Любовского» я пересмотрел, тоже два плюсика. «Твин Пикс» целиком посмотрел, два плюсика. Потом «Фрики Барака». Это тоже в жанре кинесса сделан фильм. И к нему, конечно, примыкает «Каинискация» Реджио. Это фильм, который я давно смотрел. Ну, вот невероятное кино. Это практически не мой фильм о том, что происходит.
Тебе не очень нравится?
Мне очень нравится. Очень нравится.
Не мой.
Ну да. Одно из главных открытий этого года — это фильмы Кустурицы. «Отдельно время цыган» и «Андеграунд». Ну, это что-то совершенно невероятное. Тут же «Миядзаки», «Навсекая из долины ветров». Я с сыном почти всего «Миядзаки» в этом году посмотрел. И этот мультфильм больше всего понравился. «Ладони» Аристокесяна.
А там же новый фильм вышел.
«Миядзаки»?
«Миядзаки».
Ну, я еще его иначе не смотрел. И пересмотрел «Туринскую лошадь» Беллатар. Это один из моих самых любимых фильмов. «Великую красоту» Сорентино пересмотрел. Это то, что два плюсика. Потом «Барби» Грета Гервиг. «Мархоул. Раскрашенная птица».
По Ежи Левински?
Да-да-да, я тебе говорил.
Косинский. Про этот
фильм. Да, по Косинскому. И если... Это какой-то другой вариант фильма «Иди и смотри» Элемы Климова. И вот, наверное, последнее, что меня абсолютно поразило, это «Безмолвный свет» Ригадаса, режиссера. Ну, это те фильмы, которые вот для меня стали именно тем кино, которое бы я хотел снимать, пересматривать, оставить себе. На самом деле из 215-16 не так уж и много. Вот. Ты что-то из этого же смотрел? «Великую красоту», «Барби» ты смотрел.
Да.
И на самом деле я могу сказать, что мне очень сложно сказать, что общего между этими фильмами. Потому что я могу, знаешь, что сказать? Мне кажется, так-то я просто список накидал. Но многим интересно этот список. Кто-то себе, может, что-то записал. Но я могу вот что сказать, что для меня в кино важно сочетание определенных факторов.
А я больше хотел понять, что для тебя там важно. Потому что
вот
ты
я вот и хочу это сказать.
Что-то оценивая когда-то, я вообще не понимаю, как ты это оцениваешь.
Потому что у меня, ну, фильмы очень разные. Мне очень важно, чтобы, во-первых, кино было... Вы знаешь, когда я скажу «интересно смотреть», ну, в принципе, Гай Ричи интересно смотреть, мне нравится смотреть. Это интересно, да? Но интерес должен быть какой-то другой. Это интерес, который заставляет меня вдруг подключиться, включиться, что-то там, что-то внутреннее, это не внешнее.
То есть, который учитывает тебя? Как
мои вопросы. Задает мне какие-то вопросы, причем зачастую эти вопросы для меня не проявленные, потому что я смотрел, например, «Беллатар», «Туринскую лошадь» лет 10 назад. Меня это кино тогда зацепило. Сейчас я пересматривал, и мне стало что-то понятно. То есть, понимаешь, как будто бы вопрос во мне уже был тогда, 10 лет назад.
То есть, условно, ты идешь по городу во сне, по незнакомому, ты видишь стену, на ней какие-то символы или какая-то надпись, и ты не можешь ее расшифровать, но при этом этот образ остается в тебе, и тебе интересно, что это значит.
У меня также было с братьями Карамазовыми, когда я в 18 лет прочитал, я ничего не понял. Ну, что-то понял из своего разумения, но вот этот слепок какой-то, слепок, знаешь, это как первая любовь. Ты увидел, влюбился, ты узнал на самом деле. Первая любовь — это узнавание. Не первая любовь, а любовь с первого взгляда. Это узнавание. Что дальше ты за этим узнаешь?
И что ты там узнал?
И что ты там узнал? Ты сейчас не знаешь. Вот, но вот это чудо какого-то... Там про тебя что-то есть. В каждом из этих фильмов, которые я назвал, вот половину из них я пересматривал. А «Большой Любовский», да, который
можно
тоже...
Можно отослать к замечательному нашему эфиру по «Большому Любовски».
Да, эфир был замечательный. Про русского человека был эфир. И это такое... То есть тут есть какая-то тайна. Плюс мне... Бывают фильмы с такой тайной, но они... мне не нравится, как они сделаны. Мне не нравится... Или они настолько хороши, что они уже избыточные. Например, «Барби». Очень хороший фильм. Мне там все понятно. Вот мне больше нечего взять от Барби.
И смотреть его второй раз.
Смотреть я его больше не хочу. Мне он очень понравился при этом. А вот фильмы, как иероглифы какие-то, причем они, это мои иероглифы, не то, что он такой, такой сложный для всех. Угу. Кто-то вообще не будет его смотреть. А вот для меня вот что-то там осталось. И это особенно меня влечет туда. И таких фильмов, ну вот, крайне мало. Крайне мало это количество. При этом я стараюсь смотреть очень разное кино.
А твой вот этот чувствилище к иероглифам, оно меняется? Оно изменилось с тем, когда ты получил, например, режиссерское образование? И начинаешь ли ты по-другому смотреть фильмы, или это всегда так было?
По-другому просто... начинаю смотреть, но именно иероглиф, он остался. То есть обрати внимание, что вот я думаю, что если бы я там, не знаю, какое-нибудь «Время цыган» или «Твин Пикс» посмотрел бы 10 лет назад, я уверен, что это иероглиф...
Зацепил бы тебя точно так же.
Зацепил бы меня точно так же. Просто я тогда не мог оценить, я не мог получить удовольствие от того... как это сделано местами. Я не мог получить удовольствие. Ну, в общем, от этого изящества. Это на самом деле живописью проще объяснить. Вот ты подходишь там к картине, я не знаю, любого художника. Угу. Любого.
Любого.
И тебя вот что-то там захватывает. Может быть, ты станешь искусствоведом, или, может быть, ты прочитаешь что-то про картину, или ты просто будешь часто ходить в музей, и у тебя будет опыт насмотренности, и ты вот придешь еще раз в этот музей, увидишь эту картину, и ты поймешь про нее что-то еще. Может быть, ты приблизишься даже к пониманию этого иероглифа, но она всегда там останется.
Ну да, какая-то бывает картина великая, написанная в невероятном стиле, с огромным мастерством, но не твое, не завораживает тебя.
Ну, вот это и интересный феномен, потому что ведь какие-то картины завораживают большое число людей. Значит, это какой-то общий иероглиф, какие-то элементы этого иероглифа можно.
Но мы об этом поговорим после новостей.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, мы возвращаемся. Да? Мы сегодня... записываем итоговый киноэфир, подводим итоги какие-то наши, как кинозрителей или сериалозрителей, и пытаемся порассуждать на тему иероглифов, да, частных и общих, потому что действительно, мне кажется, это очень точное слово, которое описывает наше отношение к, казалось бы, очевидному, да, очевидному тому, что нам показывают. Но кроме той картинки движущейся, которую мы видим перед собой в кинозале или дома перед телевизором или компьютером, есть еще какие-то тонкие связи, которые выстраиваются или были всегда, а потом проявляются во время кинопросмотра, из-за которых мы вдруг начинаем что-то чувствовать по-другому.
Вот один из таких фильмов как раз «Вероситакула». Первый фильм «Вероситакула» я посмотрел, это с Тильдой Суинтон. Это фильм «Память», последний фильм «Вероситакула». Угу. «Вероситакула». Я посмотрел в этом году еще 5 его фильмов, и вот как раз в этом году я особенно много начал думать о... кармических отпечатках. Я начал думать о связанности людей. Не просто родственной связанности, да, а какой-то вот этой... Я даже сейчас, когда вот в новую школу, например, пришел в сентябре, я уже начал думать об этой связанности. Почему-то спустя там 10 лет...
Связанности людей друг с другом?
Да. Почему-то какие-то школьники меня, например, поздравили через 10 лет с днем рождения, а какие-то нет, а чьих-то имен я даже не помню, хотя учил их 3 года. Понимаешь? Uh-huh. То есть называл их имена периодически, но не помню. И не могу вспомнить, когда слышу это имя, что за человек, что за образ за этим именем.
Но то же самое бывает даже не с учениками и учителями, а с одноклассниками, одногруппниками. Будешь называть свой класс, да, и кого-то не вспомнишь.
Выпал кто-то.
Да, кто-то выпал, а кто-то... Ну, обычно, знаешь, наоборот бывает, что кто-то запомнился. Да, особенно если человек переходит из школы в школу.
Если это не твой друг еще.
Да. А вдруг кого-то вообще нельзя забыть, хотя не общались никогда.
Вот это. И вот эти узоры каких-то человеческих отношений, которые, которым я начал приглядываться. То есть вдруг, ну, может быть, это у меня шизофрения развивается, да, но вдруг-то я слышу, что какая-то ученица мне говорит какую-то фразу, а я слышу за этой фразой что-то еще. Да, или такое было, когда первый раз я увидел воспитательницу из детского садика моего сына, когда она в день ее увольнения, был день рождения у моего сына, и она пришла к нам в гости, Даша. И мы сидели за одним столом, и я понимаю, что жизнь нашей семьи с ней как-то будет связана. Не знаю, как это объяснить, я просто это почувствовал. Вот, и фильм Вера Ситакула «Кладбище великолепия», но вот вдруг... Я его смотрю и понимаю, что он об этой связанности. Причем о связанности сквозь время. О том, как люди проживают в воображении и в сновидении абсолютную реальность. Там есть такой удивительный момент. Короче говоря, я расскажу про этот фильм, ты не против?
Нет.
Про него все равно никто не знает, и мало кто будет смотреть.
Возможно, ты его придумал.
Во всяком случае, и часто к этому прихожу. То есть мне надо пишут. Артем, я раньше про книжки еще в канале с вами писал. Говорящий тростник называется.
Да, у меня будет сложнее.
Да, вот. А я вчера все думал, почему я всегда называю оба канала, а Влад такой, вот.
Почему? Потому что так правильно. Что значит почему?
Хорошо. Вот, и раньше мне говорили, Артем, вот ты написал про книжку, я прочитал, а ты вообще там этого не увидел. А я вот это вот, и мне эта книга очень нравится, потому что там это есть, а там, может, этого нет, там я есть в этой книге, да? Короче, там история такая, есть заболевание, когда человек впадает типа в летаргический сон. И вот там целая палата людей, которые лежат и спят. Иногда они пробуждаются на пару дней, живут обычной жизнью, куда-то ходят, потом внезапно опять засыпают, их опять кладут в эту палату. И есть девушка, которая может проникать в их сновидения. И дело в том, что на месте этой больницы, где они лежат, когда-то был храм царя, там, 800 лет назад. И эти люди там засыпают и спят, а во сне они воюют за этого царя на войнах. И эта девушка, она медиум, она, то есть, может проникать в их сны и помогает общаться спящим мужчинам с их матерями, женами, детьми, которые приходят их навестить. Причем Вера Ситакула так снимает, что у тебя абсолютная уверенность, что это документальный фильм. Это особенный момент такой. И вот там есть сцена совершенно поразительная. Там есть героиня, которая одна из сиделок, просто ухаживает за ними, там включает лампы, как-то там капельницы им ставит, чтобы они как-то питались. И вот она вместе с этой девушкой, молодой медиумом, идет по лесу. И она говорит, раньше здесь был храм на этом месте. И они просто идут по лесу, а она описывает ей, где они проходят. Вот гостиная, вот люстра. И со временем, там, через там, пару минут, эта экскурсия минут 10-15 длится. Эта девушка погружает эту героиню, которая с ней идет, и зрителя в этот храм. То есть ты на экране видишь лес, но ты понимаешь, что ты в храме.
Это отличается от искусства архитектора, например, да, который говорит, на этом месте будет город-сад?
Именно так. И получается, что, конечно, он мог, наверное, найти какой-то тайский, тайландский режиссер, да, тайский храм, и там проводить эту экскурсию. Ты представляешь? Ну вот и фильм построен на таких вещах, на тонкости между реальностью и сном, на связанности людей.
Я сейчас вспомнил отрывок из фильма «Маркера» про Россию. Нет, не про Сибирь, а про город Китеж. «Колокола под водой» называется
этот фильм. Это не «Маркер», а «Херцог».
«Херцог»,
«Херцог». Посмотрел двух режиссеров, уже их запутался.
Все, а видишь, значит, одно и то же у меня. И вот эту сцену, когда то ли пьяненькие, то ли просто играющие мужички ползают по льду и прислушиваются, доносится ли звук колоколов из-под воды, из-под льда, так и здесь.
Вообще, конечно, я в кино очень ценю именно вот эту открытость сновидению. Один из ярких образов этого года, который почему-то единственный от фильма мне остался. Фильм я могу припомнить. Фильм Аскольдова называется «Комиссар». Это единственный фильм советского режиссера, который просто загнобили в какой-то момент. Он больше не смог ничего снимать. То есть Тарковский выдюжил и снимал, а этого загнобили. Фильм пролежал на полке бесконечно долго, и все. Там есть такой момент, там история про женщину-комиссара начала там советского строя. Она беременна, и снится такой сон, что идут косцы и косят пустыню.
Угу.
Вот, ну, я не знаю, я посмотрел, несколько перематывал, смотрел этот момент, потому что, ну, то есть, такой советский черно-белый фильм про Чапаева, грубо говоря, и тут ей снится такой сон, там еще дальше образ за образом, и она просыпается, понимаешь, что она беременна, там такая история.
И... То есть, это анахронизм? В том смысле, что тогда в том фильме как будто не может быть такой сцены. Это сцена как будто современного режиссера, который снимает про то время. Помнишь вот этот фильм, который сделан как будто про гражданскую войну, про нефть какой-то вот из 90-х фильм, там, где комиссары ездят к
олигарху. Это называется... На О. Да-да-да-да-да, русский фильм.
Угу.
Вспомним.
Очень хороший фильм.
Потрясающе.
Удивительный.
В том году смотрели. Да, согласен.
А тут, если это вот до Второй мировой войны снятый фильм, да, и в нем такая сцена, то это тоже же говорит в пользу того, что нет никакого времени.
Ну, фильм 60-х, но...
И кино это показывает.
На самом деле, фильмы Тарковского точно такие же, даже тоже «Иваново детство», первый фильм.
Кристофер Нолан, кстати, очень хвалил в этом году Тарковского. Наконец, посмотрел.
Одно из главных кинособытий. Скорсезе ругает Марвел, Нолан хвалит Тарковского.
Все смешалось.
Топ-10 трюизмов мирового кино. Кстати, у Скорсезе же вышел новый фильм. Ты знаешь об этом? Большущий с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Я еще его не
смотрел. Все, это название. Все. Так и надо было.
Большущий
с Леонардо Ди Каприо, режиссер Мартин Скорсезе. Мы сейчас уходим на короткую рекламу и вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Итак, мы продолжаем рекламу большущего фильма Мартина Скорсезе с Леонардо Ди
Каприо. Я уверен, что в следующем году мы сделаем по нему эфир.
Да?
Потому что я уверен, что ты его будешь смотреть.
Ага.
Я знаю, что я его буду смотреть. И я уверен, что это будет...
Бомба,
это
как будет... говорит Артем Дыченко.
Ты знаешь, вообще-то, с этой бомбой у меня связано отдельное воспоминание. Я о нем почти никогда не рассказывал. В детстве я очень любил с дедушкой смотреть «Бэтмена», фильмы о «Бэтмене», вот, начало 90-х. И там было 4 фильма. «Бэтмен», «Бэтмен возвращается», «Бэтмен и Робин», «Бэтмен навсегда». 4 части. И вот, значит, в части, где был Шварценеггер, играющий доктора Фриза, и Ума Турман, играющий ядовитого плюща, там был еще Бэйн. Не знаю, кто его играл, потому что он был все время в маске. И вот он там такой очень тупой и сильный, и он так ставит и говорит: «Бомба! Бомба!» Я очень любил этот момент почему-то.
Ну...
Мне, видимо, если... Это тоже какой-то иероглиф. Почему мне так нравилось, как он ставил? И я все ждал сейчас, потому что ему дали этих бомб, такие как бы... потому что доктор Фриз их наморозил, типа, такой, да, он ставил. И вот это какой-то трюизм, типа, я говорю: «Ручка». Или знаешь, как это? «Часы». Как ребенку ты вот это вот.
Это Дагги Джонс из третьего сезона.
Дагги Джонс, да.
«Твин Пикс».
На самом деле, вот эта тавтология, это тоже очень сильный прием.
Да.
Потому что когда в Голливуде или там в плохом репортаже новостном тавтология: «Итак, это Москва-река», и тебе показ Москву-реку, да, там. Это очень плохо, но когда художник вдруг находит какой-то ключик к этому, как Линч использует, да, это в образе Дагги Джонса, это очень мощное воздействие оказывается. Казалось бы, один на один, бац, получается 3. В этом и суть, мне кажется, искусства. Ничего не бояться.
Да, и вот мы как-то говорим много о кино, и о сновидениях, и о времени. И мне кажется, что это, конечно, все единые вообще материи. И мне кажется, именно кино способно показывать всю эфемерность времени. Показывать вот то, что я назвал анахронизмом, в том смысле, что оно... Чья эта фраза? Фолкнера, по-моему, что прошлое не прошло, оно еще даже не наступило, что-то такое. Про то, что оно живо, оно с нами, и его не то, что нельзя отвергнуть, его невозможно отвергнуть, да, мы же очень часто хотим там абсолютно новое изобретение, или теперь мы будем жить, ну, у нас, так как этот эфир предновогодний, да, неизбежно тема времени, она в него вплетена, потому mm-hmm. что мы часто надеемся на что-то новое, да, с этим Новым годом, и... Это новое как будто не включает в себя старое. Да? Очень часто родители, например, с детьми не имеют, как им кажется, внешне вот этой связи, которая обуславливает друг друга, на самом деле, и родителей, и детей. Да? Дети часто, ну, не то что отказываются от своих родителей, а отталкиваются от своих родителей.
Это про то, что я не понимаю, что в нем от меня, или что ли я не вижу этой связи, что ты
вроде между... того, да. То есть мы можем оглядываться на прошлое. Ну, слушай, на 2, 3, 4 поколения назад и такие, как вот мы такие вот чистенькие, каждый день принимающие душ, как мы могли вот быть на плоскости одного века, например, с теми людьми.
Так, что кино с этим делает?
А кино показывает, что оно все едино. Ага. То есть мы можем, конечно же, обращать внимание на там HD-качество.
Оно выделяет цифровую... важное, ты хочешь сказать? Что-то вот общечеловеческое?
Да, да, да. Оно...
А что это, по-твоему? Что включено в это общечеловеческое? Ну, действительно, почему мы можем смотреть фильмы, условно, Чарли Чаплина? Самый прямой пример.
Ну, во-первых, фильмы Чарли Чаплина. Во-вторых, если там обратиться к литературе, то мы же до сих пор более, учимся да. чувственности, скорее, у 19 века.
Почему? Что там?
А я думаю, там схвачена типичность. Мы очень не любим зачастую типичность, мы не любим типологию. С одной стороны, мы не любим, когда нам говорят: слушай, ты вот в этом сюжете живешь, или ты очень похож на того-то. Или наоборот, очень любим, да, когда мы встраиваемся в какие-то чужие нарративы. И при этом нам бывает сложно сопоставить свою жизнь с каким-то нарративом, да, или с каким-то образом, который мы живем. И кино схватывает этот парадокс. С одной стороны, мне хочется мыслить себя как личность, с другой стороны, неизбежно я прихожу к тому, что я просто человек, всего лишь человек, или целый человек, да? А кино, как только оно кого-то снимает, я могу себя с ним соотнести. Вот, наверное, кино — это оптика эмпатичности. Для того, чтобы смотреть кино, я должен чувствовать другого человека как человека, да? Ты говоришь, это мои иероглифы в этом фильме. А почему они твои? Ну, потому что они типичные.
Mm-hmm.
Да, и...
Мне кажется, для чего? Если это мои иероглифы, как они могут быть типичны?
Типичны для мира, типичны...
А, ну да, если кто-то эти иероглифы создал, но это не значит, что он эти иероглифы...
Закладывал. Не значит. А-а-а. Это, скорее, гораздо больше разговор про то, что я имею связь с этим миром. Это он способен вызывать во мне чувства. Слезы радости, слезы горечи, страха или желание обладать. Но кино — это фокус. Фокус зрения, да? Фокус, в смысле, фокусировка. И одно дело, я смотрю по сторонам из окна машины, например. А другое дело, мне показывает тот же самый кадр. Я гораздо более внимателен к окружающей реальности.
Mm-hmm. Mm-hmm.
И, будучи внимательным к этой реальности, я вдруг начинаю видеть в ней рифмы. Вот я, наверное, об этом.
Тогда я успею еще до новостей сказать одну мысль. Один из фильмов, которые мне подарили совершенно уникальный опыт, опыт кинозрительский, это фильм, называется «Люди во воскресенье», режиссер тоже тайландский, Саинджароен. 20 минут всего идет фильм. Я школьникам даже его показывал. И там есть такая история, что он переснимает немецкий фильм там 30-х годов, который тоже называется «Люди воскресенья», где... То есть кадр в кадр переснимает, как обычно «Люди воскресенья» отдыхают. И вот он говорит о том, что когда снимается бэкстейдж, мы снимаем тех, кто снимает. Я подумал, что, может быть, люди, которые смотрят кино с кадром, где люди смотрят в окошко, это та же самая оптика. Вернемся после новостей.
Пойми себя, если сможешь.
Мы продолжаем говорить о киноитогах этого года. Слушай, ты вот...
Ты понял, что я говорил?
Ты перед новостями говорил про тайского режиссера.
А время кончилось.
А время кончилось, да. Ты можешь раскрыть?
Значит, смотри. Он говорит такую мысль в своем фильме. Кстати, там тоже есть момент киносы, и вообще все можете советовать фильм посмотреть, но он жуткий. То есть он жуткий своей внутренней темнотой. Хотя он очень милый и очень актуальный. Он говорит следующую мысль. Когда человека снимают на камеру, не любитель, да, или просто я тебя снимаю на телефон, да, то ты обращаешь внимание не на меня, а на камеру. Ты выстраиваешь с камерой взаимоотношения. Он говорит это. Обычно люди поэтому улыбаются, когда их снимают. Или наоборот, они негодуют. Когда я на тебя смотрю, ну, только какой-то особенно агрессивно настроенный чувак скажет, что зыришь. А так-то, ну, посмотрел, отвернулся, да, какой-то.
То есть камера – это пристальность, возведенная в абсолют.
Пристальность, да. И, соответственно, и я на себя по-другому смотрю через дуло этой камеры, грубо говоря, да. То есть я как будто бы становлюсь камерой немного в этот момент, потому что я начинаю смотреть на себя со стороны, как перед зеркалом или что-то другое.
Вороненый зрачок конвоя.
Как?
Вороненый зрачок конвоя.
Вороненый зрачок конвоя. Хорошо. Пусть. И тот образ, что ты привел, я с ним абсолютно согласен. Что когда просто мы стоим, смотрим в окно, мы смотрим в окно. Мы можем углубляться в какую-то мысль, да. Ну, просто стоя в окно на кухне. Стою в окно на кухне. Хорошо звучит, кстати. Любимый такой
образ. Строчка из стихотворения.
Да, стою в окно на кухне. Ну, что ты из много раз написано уже. И, но если я смотрю на человека, который смотрит в окно на кухне, случается поразительное, потому что я становлюсь этим человеком, и получается параллельная история, подобно тому, кто снимается в фильме. Потому что если, например, ты снимаешь кино, да, а я снимаю, как ты снимаешь кино, то ты тоже актер получаешься. Вот. И я думаю, что когда я смотрю на человека, который стоит у окна, а мне этот опыт очень знаком, то я тоже в некотором роде становлюсь актером собственной жизни. Тривиальность про это жизнь театра людьми актера уберем. Это совершенно другое ощущение.
У меня, я хочу немножко раскрыть.
Ты понял,
вот, пример,
что я говорю?
Да, я вот сейчас свой пример приведу, и ты скажешь, я понял или нет. А, например, ребенок, ну, выросший ребенок, снимает свою маму на камеру. Для какого-нибудь, не знаю, юбилея или еще что-нибудь, да, видео поздравления. И вдруг потом, отсматривая, монтируя этот фильм, он может увидеть впервые в жизни, что его мама женщина.
Да.
Понимаешь? То есть я всегда ее с детства видел как маму, а делая какие-то нарезки,
следя за ее лицом. Да, то есть мама должна перестать быть мамой, она должна стать актером, образом, то есть чем-то совершенно иным, чтобы я через эту остраненность, через это вообще изменение природы на самом деле, увидел истинное, вот что поразительно, да?
Или я, смотря на свои какие-то детские видеозаписи, я вижу ребенка, я не вижу себя. У меня нет доступа. То есть я могу соотносить свою память, например, того момента, который изображен на видео, но я не он. Понимаешь? И в этом смысле кино создает вот эту вот дистанцию неизбежно, в котором я могу, ну, что может быть более банального, чем я смотрю на свое детское видео, да? И играю там с собачкой такой плюшевой. Но это не я. И увидеть себя как не себя, это вот ровно то же самое, что увидеть других как не других, а как общий типаж, да, как типическое.
На самом деле это, если так вдуматься, опыт для нас хоть и привычный, но что мы сделали фотку, сразу и отсматриваем. Но представь дать такой же опыт человеку 18-18 века.
Это невероятно. Это может разорвать его психику,
абсолютно,
мне кажется. Вот ты знаешь, мы... Сегодня мне попалось, в айфоне есть такая функция, когда он делает тебе из твоих фотографий клипы. И я сегодня что-то включил, подошла ко мне моя жена, и мы вдвоем там минуты 4 смотрели, 2 или 3, он из путешествий обычно набирает, и я понимаю, что я сразу же туда погружаюсь. Смотря на эти картинки, у меня сразу же, например, появляется то ощущение легкости, нежности, ностальгии, как мы замечательно там с женой время проводили в этом путешествии. То есть это, ну, буквально машина телепортации, да, телепортации в пространстве, во времени, в чувствах. И, например, если взять какую-нибудь семейную терапию, да? Сидят муж и жена, развод у них, и они как-то хотят через это пройти. Сидит терапевт и, например, включает им слайды свадебного их путешествия, того, как они там переживали детей. То есть это же может действительно по силе воздействия быть такой эффект, что хопа, и мы перепрошились, перепрограммировались, да? А вдруг я действительно вспомнил, что я люблю свою жену.
Да, очень сложно сказать, что, слушайте, но это не я.
Да.
Понимаешь?
Да, да, да. И в этом смысле, получается, у кино есть, ну и вообще у видеоискусства, да и просто у искусства есть способность собирать нас. казалось бы, это тоже очевидная мысль, да? Сборка вокруг чего-то. Вокруг чего-то. Этот стержень или эта ось, она всегда должна быть, и она редко присутствует в нашей жизни, если мы, например, не религиозные люди, которые всегда чувствуют эту точку сборки, да, вокруг которой их жизнь строится. Кино же предлагает в силу самой формы наличие смысла. В этом смысле оно противостоит, например, нашей повседневной разорванной жизни, в которой... Ну, какие обычные точки сборки?
Ну, вот а тебе не кажется, что... как сказать, среднего качества голливудское кино, есть хорошее голливудское кино, его, может, меньше стало, чем там было 10-20 лет назад, оно, наоборот, занимается тем, что... ты понимаешь, тут какая история? Почему меня, например, если я на грани развода с женой, почему меня могут собрать, как мне кажется, вот эти видео-воспоминания из прошлой жизни, да? Потому что я вижу, что это правда. Правильно?
Я правда был счастлив.
Я правда был счастлив с этой женщиной. Что-то случилось, я вдруг увидел разрыв. Потому что мы очень легко все забываем. Мы настолько сконцентрированы сейчас на своей там, на своей разорванности, что мы забываем, что когда-то было хорошо.
Вот, мы концентрируемся на сейчас.
Да.
Да, у нас точка сборки сейчас.
Так нам все говорят, живи здесь сейчас.
С одной стороны, да? А с другой стороны, вот у нас есть другие точки сборки, о которых мы забываем.
Да, и понимаешь, в чем дело? Что, например, голливудский фильм, какая-нибудь история про то, как они хотят разойтись, но на самом деле не хотят, и вот ты сидишь там, плачешь от того, что тебя это так задевает, плачешь даже. Заканчивается фильм, на следующий день ты уже не помнишь, что ты смотрел. То есть вроде бы обратилась...
Ты про отсутствие иероглифов?
Про да, какой, я про это и говорю.
Про какие-то лейкопластыри
для
души?
Я про это и говорю, понимаешь? Потому что если бы все было так просто, сними историю своей жизни, да, потом покажи себе. А ты попробуй снять такую историю, чтобы она не просто там вызывала эмоции, а обращалась к этому внутреннему иероглифу человека. Я думаю, это и отличает великое искусство, которое проходит сквозь столетия. Это иероглифичность. И поэтому говорят, ну, во все времена, времена меняются, а мы все будем читать там, не знаю.
Слушай, у меня вот выписано как одно из главных впечатлений этого года Эйзенштейн.
Эйзенштейн.
Да. Я посмотрел Ивана Грозного обе части, я посмотрел Броненосец Потемкин. И, ну, вот это в иллюстрации к твоей мысли про то, что времена меняются, а эти иероглифы действуют. Ну, я просто обалдел от того, как это снято.
Ну, тут надо, наверное, отослать наших радиослушателей к нашему разговору с...
Наумом Ильичем Клейманом.
Да, с Наумом Ильичем Клейманом об Эйзенштейне. Я тебе могу сказать, что мне разговор с Клейманом очень... помог в понимании Эйзенштейна. Одно слово, которое он употребил, слово «фреска», я и на фрески начал по-другому смотреть. Потому что раньше для меня это был просто набор лиц, символов, силуэтов.
Фреска.
Фреска. А вдруг оказывается, что фреска соединяет в себе разновременные точки. Потому что мы привыкли, мы смотрим на картину, там одна точка времени зафиксирована, или одно событие, понимаешь, да? Эпоха Возрождения, вот одно событие, вот там воскрешение Лазаря. А во фреске стирается время, оно все объединяется, и вдруг появляется необыкновенно связанность нарратива. Эти люди оказываются в одном пространстве.
Причем они... Смотри, что происходит. Мы как привыкли? Мы привыкли изображать время линейно. То есть слева направо у нас идет развитие, да, как вот в учебнике по биологии эволюция от обезьяны к человеку. А любые другие изображения времени, они, ну, сразу же отторгаются нами, потому что, ну, это ерунда какая-то, это какие-то совпадения. То есть мы время воспринимаем как некие такие пласты, которые должны быть развернуты. Да? А если, например, они совмещаются, как в историях про попаданцев, то это два слоя наложены друг для друга, и в этой точке назад в будущее или там вперед в прошлое, они два слоя, все равно присутствуют. А вот то, что ты говоришь про фреску, когда эти слои могут друг в друга проникать, ага, и не быть зарифмованными, задублированными плоскостями, мне кажется, кино может это делать именно за счет того, что, ну, во-первых, у нас есть искусство монтажа, во-вторых, у нас есть кадр, в-третьих, у нас есть фантазия. И мы можем делать все, что угодно, и кино тогда разрывает наше восприятие анахронизма. Оно может показывать, mm-hmm, ну, почему так, например, видео всякие монтажи и фейк-ньюс, или как это называется, и... Дипфейки, да-да-да-да. Почему они настолько воздействующие? Потому что сама форма видео обходит все наши каналы фильтрации, да? И те самые иероглифы, которые могут полностью перевернуть твою жизнь. Его, может быть, там даже не быть в этом кино, а он может тебе присниться после просмотра фильма.
Я вот здесь тоже расскажу. Давай. Ну, удивительно. У меня, когда я фильм снимал, была замечательная режиссер монтажа Наташа. И там лет до 20, до 32 где-то с ней было все в порядке. Тут она едет на эскалаторе вверх. В московском метро едет на эскалаторе вверх, длинный эскалатор.
С тобой тоже до 32 все было нормально.
А перед ней стоит парень в гавайке. В очень пестрой гавайке с каким-то криповым, кислотным рисунком. Она смотрит на этот рисунок, что-то ей как-то становится немножко дурно. Ну, она выходит, идет там на работу, что-то делает, потом спускается в метро, и начинается паническая атака. Mm-hmm. И теперь каждый раз, когда она спускается в метро на эскалаторе, у нее начинается паническая атака. Mm-hmm. Поэтому она выбирает те станции метро,
где нету эскалаторов.
Где нету эскалаторов, либо он короткий, либо она с кем-то идет, чтобы отвлечься от этого. Mm-hmm. То есть я к чему? Человек увидел,
думаешь,
какой-то образ.
А это связано, ну, то есть она это связывает с гавайкой.
Да, потому что это началось именно после этого. Она, человек увидел какой-то, как 25-й кадр, знаешь, что это вот было?
Да-да-да-да.
Хотя это туфта. Мы на Ютубе смотрим видео, все в 25 кадрах стоят. Вот. А, значит, вот,
вот
человек...
Вот его и хотят запретить.
Человек смотрит на что-то, на иероглиф, и он у него воздействует как магическое какое-то заклинание. И что с этим делать? То есть психика как-то чик, что-то там переключилось?
Ну, а как мы влюбляемся? Беатричу увидел где-то там на улице.
Ты думаешь так же, да?
Я думаю так же.
Ну вот, мне кажется, вот, конечно, это разговор не только о кино, но о зрительное, да, и живописи тоже. Есть вот эта какая-то заложенная бомба.
Угу.
Вот. И на самом деле я хотел еще, может быть, сказать про несколько фильмов, которые вообще не очевидны. Потому что, знаешь, Бергман, Звягинцев, не знаю, там, да.
Вот у меня Тед Лассо выписан.
Тед Лассо.
Ты смотрел Тед Лассо?
Смотрел. Офигительно.
Замечательно.
Да, очень.
Мне
хорошо.
Кажется, это настолько необычный фильм, сериал, да, в плане того, что он очень простой по смыслам. И он очень наивный, но он работает.
Баловство. Баловство вот работает.
Ну, то есть это настолько искреннее баловство, что какой бы я искушенный ни был, мне не хочется свою искушенность включать. Мне хочется просто наслаждаться тем, как у них все хорошо.
Я также, я смотрел Тед Лассо просто... Слушай, я с сыном смотрю «Человека-паука», мультсериал 94-го uh-huh. года. Ну, тупизна откровенная, просто uh-huh. ужасная. Но благодаря тому, что я смотрел его там под подростком или каким-то отроком...
Ностальгия такая есть,
я
да?
спокойно смотрю, я отключаю вообще все это. А, тебе, Росомаха, стоит наточить свои когти.
Подожди, но ты снисходителен или прям получается отключиться?
Я отключаюсь и вместе с сыном реально смотрю, как там «Человек-паук» всех побеждает. Да, то есть, и на самом деле я также «Наследников» смотрю, то есть я первую серию такой, тьфу, потом ладно, все, хрен с ним. Я не буду смотреть этот сериал, а просто буду смотреть этот сериал, mm-hmm. понимаешь? Mm-hmm. Вот.
Это мы, ну как это, торжество Винтерберга могло бы тебе помочь. Ты такой, а, ну да, это отсылки к «Догме».
Ну нет, но торжество Винтерберга, а ты посмотрел его?
Да, да, да.
Ну вот это восхитительно, это такая мощь. Ладно, я про несколько фильмов коротко расскажу, о которых ты тоже, наверное, ничего не слышал. Во-первых, фильм называется, мы сегодня говорили с тобой об этом, вот в чем дело. Это режиссер, который дожил до 90 с фигом лет, Мекас. Не вошедшие кадры жизни счастливого человека. Он всю жизнь на...
Он из Мекасики?
Нет.
Ай.
Он всю жизнь на ручную камеру записывал семейную хронику. И он в 90 лет решил смонтировать из этого фильм «Не вошедшие кадры жизни счастливого человека». О своей жизни. Это так невероятно. Это обычно вот ВХС-ка, вот то, что там...
Ну, понятно, то есть это реально хоум-видео?
Да, хоум-видео, но оно невероятно. Да, смонтировано невероятно. И там иногда карточки с текстом, с цитатами вот вмонтированы.
Это текст. Аналог автофикшена такого,
это
да?
Это автофикшен, да. Ну, это был новый для меня опыт.
Я длинный?
Нет. 40 минут, что
ли. То есть
идет.
Он 90 лет свои.
Это то же самое.
70 да. лет он в 40 да. минут засунул.
Это то же самое, что ты сядешь всей семьей перед Новым годом посмотреть какое-то домашнее uh-huh. видео там 30-летней давности. Uh-huh. Ну, не знаю, у меня такого, увы, нет. Все кассеты куда-то делись. Ну, может быть, найдутся. Ну,
ты, может, «Галилео» на них перезаписал.
Потом один из главных фильмов таких. «Кайлийская меланхолия. Бегань». Значит, невероятной красоты фильм, очень-очень-очень красивый, необычный. А потом там есть врезка почти на 50 минут, где на ВХС-ку снят кусок из жизни. Потом ты обратно в красоту ныряешь. И я не могу ничего конкретного сказать. Конечно, можно отдельно долго говорить, просто я хочу поделиться.
Я сейчас придумал, необычным. Как можно резко все фильмы Marvel поднять, если это талантливо сделать, если туда врезки вставлять с актерами бэкстейджа, о том, что они говорят.
Но это будет, ну, чтобы туда
это же. Будет, это будет как бы наиграно, возможно. Но если это будет скрытая камера, и вот это все, представляешь, там они там Таноса победили, а потом, значит, Скарлетт Йоханссон орет на кого-то в своей гримерке.
Я сейчас как-то идет на новости, я пофантазирую, что там может быть действительно
хорошего.
Кроме Ора и Йоханссон.
Ага, вернемся.
Себя, если сможешь.
Да, мы возвращаемся. Напомню, с вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин. Сегодня мы подводим киноитоги 23-го года. И я вспомнил другой фильм в связи вот с фантазиями о том, как можно было бы спасти Марвел. Есть знаменитый фильм Хичкока «Головокружение». Смотрел его?
А,
ну,
это культовый, то, что «Вертиго»?
Культовый, да, «Вертиго». Культовый фильм, все дела.
Я читал о нем эссе Жижика несколько. Я читал о том, как Жижик его смотрел.
Слушай, если ты в эфире расскажешь о том, как Жижик смотрел фильм Хичкока,
никто не
то кто-то. Слушайте, я слушал, как Тимкин рассказывал о том, как читал Жижика, который смотрел
Хичкока. При этом я могу не ссылаться на Жижика, а просто как бы его цитировать без кавычек, и все скажут, как Тимкин посмотрел «Вертиго», а другой скажет, слушайте, ну это очень похоже на континентальную философию, конечно, второй половины 20 века, и он тут ничего нового не придумал, понимаешь?
Значит, фильм называется «Зеленый туман», режиссер Мэдис, что он сделал? Он посмотрел внимательно «Головокружение Хичкока», а фильм снимается в Лос-Анджелесе.
Я знаю.
Да.
Сан-Франциско.
Да, Сан-Франциско.
Потому что там холмы.
Спасибо, да, Сан-Франциско, точно. А в Сан-Франциско очень много фильмов снималось. Сериалов американских. Что он сделал? Он отсмотрел около 3000 сериалов и фильмов, которые были сняты в этом городе, и нашел похожие кадры всего фильма Хичкока, и вырезал из тысяч, сотен фильмов сцены, и сделал за там час весь фильм «Головокружение».
Но из других фильмов.
Из других фильмов. Как они едут теми же улицами, сидят в тех же кафе. Ну, разные герои, естественно.
Это очень большая работа.
Невероятно. И называется «Зеленый туман», потому что там в какие-то моменты почему-то зеленый туман по городу развивается. Вот. А, и, ну, если ты смотрел «Головокружение», ты смотришь этот фильм, и ты понимаешь, что...
А я не смотрел.
Ты вообще... Ну, если ты смотрел, да. Ага. Если не смотрел, то вообще сюда необычно, потому что там делают такие... То есть он вырезает просто реплики, где люди просто молчат или заканчивают.
Это какой-то, на самом деле, линчевский фильм.
Это постмодернистский.
Представляешь, а Линч возьмет и переснимет «Зеленый туман», но нормально. Менять будет машины, персонажей, актеров дофига будет разных, они все будут мычать, как вот в «Твин Пиксе», когда они задом наперед говорят.
Вот, это к тому, что может спасти Марвел. Вырезаешь все диалоги нафиг, сцены их войнушек вырезаешь. Остаются кадры, как кто-то куда-то можно, едет, идет по коридору.
Можно два разноправленных сделать. С одной стороны, киноверсию Марвел, когда мы из фильмов Марвел вырезаем другие фильмы, нормальные.
Да.
Гадаровские,
ага,
там.
Да.
Хичкоковские. А с другой стороны, когда мы из нормальных фильмов нарезаем фильмы Марвел.
Ну, сложно будет с этими эпическими битвами. Это как мне пришла идея.
Чарли Чаплин туда будем вставлять, где они там пинаются.
А, пришла идея. Перемонтировать «Иронию судьбы», но мне пока не хватает смелости на это. Слышишь, перемонтировать «Иронию судьбы»? Ой, такая красота была бы. И где-то включаешь Бах еще.
Да, да, да. Где-то
и
замедляешь
кадр. И ты понимаешь,
кадр.
Что это не просто драма советского человека, это трагедия космического масштаба.
Да, да. Да.
Просто музыку баха.
Я надеюсь, что когда-нибудь тебе хватит смелости.
Послушай, она говорит.
Музыка баха, оратория. Знаешь, когда она заходит, а он там спит.
Нет, даже не так, а когда он ест салат, что он там говорит, это.
Какая гадость, это заливная рыба.
Да, и вот эта музыка бах. Нет, бах начинает играть, он ест, говорит, какая гадость, ваша заливная рыба и крещенда. То есть тут,
или в душе стоит.
Тут тонкий момент, где надо дойти, да, пошли.
В душе шапки стоит, и там бах. Сарабанда Генделя. Прямо из Тарковского музыку все взять.
Ну, никакой проблемы, да.
А можно же еще взять «Иронию судьбы. Продолжение» и смонтировать их вместе. Он то на своих «Жигулях» крутится, то на «Тойоте Камри» как без руков. И мы не понимаем, что это происходит, и вдруг бах, может, Танос.
Ты очень любишь фантазировать о кинематографе.
Хоть о чем-то.
А ты же смотрел «Статуи тоже умирают», да, Марк и Рене?
Да.
Вот тоже. Потом что еще я хотел про что рассказать? «Все работы Вермеера в Нью-Йорке» фильм называется. Джон Джост, кажется, Джон зовут. Джон Джост. Тоже очень необычное кино. Там есть история про все работы Вермеера в Нью-Йорке, а есть кадры про то, как мужик работает на... это брокером, короче. Там акция, облигация.
Мне сейчас почему-то параллельно этому вспомнился эпизод с последнего сезона «Наследников», где говорится, что вот он хранит три картины Моне в Женеве, в хранилище, не привез их себе домой в Америку, потому что так, ну, чтобы налоги не платить. На что его генеральный директор, финансовый директор замечает, гораздо выгоднее было бы их сжечь, получить страховку. Все на него так смотрят, он говорит, ну, с финансовой точки зрения.
Да, типа того.
Так и здесь, да? Все Вермееры, тут какой-то брокер появляется.
В общем, фильм очень интересный. Это про новый опыт кинематографический. А потом фильм, который тебе, Влад, очень понравится, «Безумцы Титиката» называется. Это про истинную Америку, мне кажется. Потому что, видите, если Америка такая, American Dream...
Современные? 20-е? Ну, в смысле...
Нет, 60-х годов.
Ой, это точно мне очень понравится. Я это обожаю.
Это про сумасшедший дом, где вся эта шизофрения, вытесненная обществом, угу, вот туда.
То есть это Кен Кизи без пудры.
Кен Кизи без... Да.
Без героизма.
Без всего вообще. Это чистый вот как сгущенность, сгусток Америки. Mm-hmm. Где там один смысле... сумасшедший говорит, как надо политику Америки выстраивать. Mm-hmm.
Mm-hmm. В этом смысле там... Кен Кизи, вот «Пролетая над гнездом кукушки», кто режиссер?
Форман.
Да, Джон Форман. Это все-таки как Голливуд побеждает Америку. Что в итоге там выламывают они этот рукомойник, выкидывают его, герой побеждает.
Да, да, да. Как будто Голливуд — это не Америка. Но да, мы-то знаем, что Голливуд — это Америка. И кто... Ну, на самом деле, братья Коэн лучше всех, наверное, знают.
Ой, новый сезон «Фарго» же. Я его еще не смотрел. Это на 24-й год в планы. Да.
Вот Голливуд Коэна, Голливуд Линча обязательно.
И следующий сезон «Настоящего детектива» выходит.
А я жду, когда выйдет второй сезон сериала «Разделение».
Я досмотрел его как раз в ноябре.
Да?
Да.
Нам с Алиной очень
офигенный
понравилось.
Офигенный. Угу. Ну, такой хорошенький.
Прямолинейный,
но хорошенький.
Хорошенький,
Бен Стиллер снимает.
Мне нравится,
здорово.
Мне нравится дизайн.
Да, как да, бы, да.
Вот, designs, details.
Дизайн.
Да, да. Еще один неочевидный фильм «Рассказ плачущего верблюда». Монгольской режиссерши, у которой фамилия Дава. Очень трогательно, очень тонко. Нам с сыном жутко понравилось. То есть у меня Корней со мной посмотрел это скучное, очень медленное, но пронзительное кино. Вот, знаешь, я об этом иногда думаю, добавь фильм «Животное» и уже что-то другое.
Угу.
Животное есть, уже как-то уже детям угу. можно пока показать.
А вот здесь парадоксальную штуку делает кинематограф. Он типизирует людей, с одной стороны, а с другой стороны, он индивидуализирует животных. Угу. Потому что мы-то обычно типизируем животных. Ладно, если это мой кот, моя собака, мой попугайчик, другой это дело, ладно. А когда по улице бегают, ну, какой-то пес, да. А как только камера, и это не просто бродячий пес, зашедший в кадр, да, а мы за ним следим, мы вместе с ним живем, это уже вот хатика, это уже бетон. Ховен, это уже иероглиф тот самый. Причем иероглиф персонализированный.
Бетховен офигительный. Я помню, в детстве тоже у меня смотрел первую, вторую часть Бетховена.
Я не смотрел. Вот как-то вообще мимо меня прошло.
У меня была просто ВХС-кассета. Понимаешь, Влад,
вот что было ВХС, то мы и смотрели.
Как-то мимо меня прошло. У тебя просто не было ВХС-кассеты. Если есть кассета, то мимо не прошло.
Его же постоянно по СТС показывали или что-то там такое. Регулярно. И Бетховена, и Лесси. И вот и то мимо меня.
Лесси,
да. Про Колли.
А, да, у меня книга была, мне что-то Колли вообще никогда. Хотя
и,
именно Колли.
И про дельфина мимо меня прошло.
Про дельфина?
Ну, какой-то. Его потом еще Эйс Вентура обыграл. Там был двухсерийный фильм.
Эйс Вентуру смотрел, а про дельфина не знаю.
Флиппер.
Флиппер?
Угу. О, видишь, ВХС-ки не дошли до нас.
А тут уже как...
Абсолютно.
И ты не можешь сказать, ты не смотрел Бетховена?
Угу. Не
парень,
смотрел, да.
Ко мне вопрос.
Один дома смотрел? Смотрел. Бетховена не смотрел. Баха смотрел.
Хорошо.
Что хорошо? Еще «Сопрано» я в этом году посмотрел. Мне очень понравилось. И меня поразило то, на что мы редко обращаем внимание. Но об этом поговорим после рекламы.
Обратите внимание просто.
Себя, если сможешь.
Да, мы возвращаемся. Осталось совсем немножко времени. Это последний киноэфир в этом году. Мы его записываем. Но если вы что-то замечательное посмотрели, замечательно, что-то заметили, да, и что-то вам не дает спать или, наоборот, делает вашу жизнь лучше.
Или вам кажется, что нам важно это посмотреть.
Да, напишите в комментариях в канале Артема, «Говорящий тростник» Артем Новиченков, или в комментариях в моем, к моему телеграм-каналу «Будь сложнее», потому что, как я уже сказал, мы в записи, и только после праздников сможем увидеть то, что вы нам присылали во время сегодняшнего эфира. А я посмотрел «Сопрано», и кроме истории, кроме там характеров, я еще отметил очень интересную вещь, что ему там больше 20 лет, а там жизнь такая, как у нас сейчас.
Мне Алина то же самое говорила про «Секс в большом городе».
Вот говори, ну, есть версия, что до нас все доходит, ну, как бы от метрополии до провинции.
Мы имеем в виду бытовую жизнь,
бытовую,
да?
Бытовую жизнь. В смысле, мы сейчас в России, в Москве.
В Москве, наверное.
Живем ровно точно так же, как 20 лет назад жил верхний и средний класс.
Можно ли сделать вывод, что где-нибудь в Калужской области или там в Калуге будет то же самое, что в Москве через 20
Москве,
лет?
Что в Москве было в 2007-м.
Может?
Я думаю, да. Я думаю, да.
Мы говорим именно не про людей, мы говорим именно про какие-то услуги,
про доставку
ценности,
пиццы,
в том
суши,
числе определяющие ценности в этом
про
смысле.
Про маникюр,
да, уровень комфорта.
Про мобильные телефоны, да-да-да, и прочие поездки в отпуск. И это поразительно, да. И «Секс в большом городе» я тоже про это слышал. У меня там жена смотрела, Катя, и то же самое отмечала, то есть...
А понимаешь, когда вот где он по НТВ выходил, кажется, это
«Сопрано»?
Сериал, да? Не, «Секс в большом городе».
Ага.
Ну, давным-давно. Или на первом, я не
я
помню.
Я думаю, это смотрелось вообще как.
Ну, я это
очень
вообще не мог смотреть. Какие-то тетки, там
что-то
еще название такое запретное. Представляешь, название слова «секс». Я в школе вообще мы это слово обходили. Ну, то какое-то такое.
Да,
есть матерные слова, есть вот еще вот зона.
Я пришел в 4 года в детский сад, тогда крутили очень активно рекламу контрацептивов, да, вот «Безопасный секс против СПИДа», вот это все. И я девочке одну и сказал, мы за безопасный секс, прям слоган. Она на меня так посмотрела, она говорит, я все воспитательнице расскажу. А я не знал, что такое секс. И я так напугался, она что-то сейчас расскажет, а я буду очень плохим.
Это как твоя история с анекдотом, который ты рассказал.
Да, это для стандартный
наших
мой
радиослушателей, облик. Кто слушает только наш радиоэфир, можете на платформе «Смотрим» еще смотреть наши видеоэфиры с Владом. Там совсем другие темы, совсем другой вайб.
Но совсем те же самые мы. Или нет? Нет, там видео.
Мы немножко другие
немножко
там.
Другие.
Во-первых, наши лица видны. Наши тонкие голоса, как наши...
Юные смешные голоса.
Юные смешные голоса. Они там еще разбавляются нашими суровыми лицами. Да.
Да.
Ну, надо какую-то точку поставить.
Точку? А какую тут точку поставить?
Во-первых, я желаю всем смотреть кино, позволять себе смотреть кино.
А не только устало включать сериал, чтобы отдохнуть после тяжелого дня.
Да, потому что кино бывает разное. И не обязательно смотреть тяжелое авторское.
Я
смотрите
еще желаю
кино.
Ходить в кинотеатры. Мне кажется, этот опыт ни с чем не сравнится. Пойти в кинотеатр, сесть в темный зал, на большом экране посмотреть. Очень много с субтитрами сейчас показывают. Прям.
А еще смотреть
опыт.
Кино вместе.
Да,
даже дома.
Да, да, это важный опыт. Но дома бывает сложно. Кто-то сходит покурить, кто-то в туалет, кто-то там захочет поесть. Я очень не люблю этого, когда ты поглощен, а человек рядом...
А реклама тебя не сбивала в детстве? Которая под это как бы считалась предназначенной?
Слушай,
который каждые 20 минут рекламу врубалась.
Я ее не обращал на нее внимания, потому что, видимо, я не погружался в это кино, видимо, так. А когда я действительно погружен, ну, представь, ты сидишь в кинотеатре, тебе 17 лет, ты смотришь «Аватара», бам, пошла реклама майонеза. Прямо в кинотеатре. Я думаю, ты не получишь того опыта вот красоты, объема и как всех заворожил этот 3D первый успешный опыт.
Да.
Это же комедия. Вот взять и то, как сейчас показывают большое кино, да, там, не знаю, «Титаник» показывают, и там вот
Кристофера Робина?
Кристофера Робина. Они танцуют, красивые такие, бам, реклама майонеза пошла.
Да, так и было. Ну, это как наш, слушай, в наших эфирах разве такого нет? Мы с тобой говорим, там, тролливали.
Тролливали, есть, конечно.
Да, там потом платяной шкаф, 3 пистолета. Значит, что? У меня вот такой вопрос. Как ты думаешь, в этом году я с сыном посмотрел «Звездных войн». Ну, 7 фильмов, не 9. 8-9 что-то мне уже не захотелось. В прошлом году я смотрел.
Тебе не захотелось, потому что 7 не понравился?
Что-то уже 7 уже не понравилось.
7 не очень, а 8-9 неплохие. 8-9
неплохие, значит, досмотрим.
Я сам удивился.
Как думаешь, сможет мой сын высидеть при двух твердынях? Я хочу с ним посмотреть «Властелина колец».
Сможет или не сможет, он обязан.
Обязан?
Все-таки он мужчина.
Ты считаешь, что надо просто запирать комнату?
Слушай, я не знаю, возможно, он еще маленький, но я, кстати, сегодня вспоминал про «Две твердыни» именно.
Да?
И...
А звучит как круто, «Две твердыни». Это как мы с тобой, Влад.
Да, да. «Братство кольца» еще тоже как мы звучит. И «Возвращение короля» тоже про нас.
Когда из отпуска выходим.
Да, 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 «Возвращение короля».
Короче, это я про свои планы. Я хочу пересмотреть эту
очень трилогию. Хорошо, что Питер Джексон сделал это.
Да, хоть один
он
известный новозеландец появился.
Это так хорошо, что не скоро его переснимут. Хотя вот начали сериал делать, да, в этом году. Я про то, что такие фильмы надо снимать десятки раз, мне кажется. И я думаю, к 22 веку.
Может быть, на русском появится. Языке и выйдет какой-то очень хороший перевод «Властелина колец». Один, который бы все совмещал, все прелести.
На этом мы и прощаемся.
Да, спасибо вам. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Как раз скоро каникулы, и будет время посмотреть кино. Если посмотрите что-то из того, о чем мы с Владом говорили, пишите нам. Всегда приятно пообщаться.
Да, спасибо. С наступающим вас Новым годом. Всего хорошего.
Пока.
До свидания.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.